Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Пять лет назад, 9 по старому стилю января 1905 года, в Петербурге войска и полиция расстреляли несанкционированное властями мирное шествие рабочих, желавших обратиться к первому лицу государства, царю, с петицией о необходимости устранения очевидных тягот их повседневной жизни. Эта бойня вошла в историческую память нации под именем «Кровавого воскресения». Но как вошла, так к нашему времени почти вся и вышла. Кто сегодня вспоминает эти события? Один из ключевых, между прочим, моментов российской истории. И это несмотря на то, что проблема противостояния казенной силой несанкционированным акциям отнюдь не утратила своей актуальности. Правда, в канун годовщины по телеканалу «Страна» показали соответствующую часть сериала «Клим Самгин». Да еще в интернете заново воспроизвели фальшивую картинку советского живописца Владимирова, изображающую расстрел рабочих на Дворцовой площади. При всем ужасе событий 9 января следует все же признать, что этого не было. Демонстранты до Дворцовой попросту не добрались. А еще в канун 105-летия январского расстрела тоже в сети перепечатали статейку из питерского издания «Монархист», в которой утверждалось, во-первых, что вообще жертв кровавого воскресения было не так много.
Количество погибших, включая полицейских чинов, 9 января в действительности было 96 человек, а раненых 311, отнюдь не тысячи.
А во-вторых, что малосознательных питерских рабочих подбили на несанкционированную манифестацию враги России из инославных и мировой закулисы, коварно искушающие православных, от эсеров и эсдеков до либералов и малосознательных беспартийных своим универсальным орудием – деньгами. Среди этих врагов России перечислены возглавившие японскую шпионскую сеть в Западной Европе полковник Матаира Каши, один из его главных агентов, финский революционер Кони Целиакус, и, цитирую, некий Яков Шиф, владелец банкирского дома Кун Лейб и компания в Нью-Йорке. Ну а как же еще? Невозможно такие конспирологические построения без фигурирования в них еврейского капитала, олицетворения всех человеческих пороков. Как бы в подтверждение этого услышал вчера от человека, интересующегося историей, скажите, а поп Гапон не еврей? Уж больно фамилия какая-то странная. Нет, он украинец. Ну, я же говорю, еще хуже по нынешним временам. Ну, а в статье из «Монархиста» еще много всякого. И мои разговоры о кровавом воскресении с двумя наиболее авторитетными по нашим временам знатоками предмета, автором исследований о красной смуте профессором Владимиром Прохоровичем Булдаковым и автором и редактором недавно изданного двухтомника «История России. 20 век», его уже Солженицынским окрестили, профессором Андреем Борисовичем Зубовым, начались с обсуждения именно этой монархической заметки. Оба моих собеседника ею оказались, мягко говоря, недовольны. Андрей Зубов.
Вы знаете, это, разумеется, крайне тенденциозная статья, написанная в стиле всех тенденциозных и левых и правых, и монархических, и коммунистических статей. То есть это выборочное использование источников, часто сокрытие более серьезных, более объективных источников и исследований, не использование серьезных архивов, использование близких по взглядам к высказываемому мнению, ну, на точек зрения каких-то авторов мемуаров. И, соответственно, ткется заведомо ложная канва.
Владимир Прохорович высказывается еще более эмоционально.
Я скажу откровенно. Я историк, не психиатр. И комментировать такого рода заявления не могу. Что касается заговоров, можно сказать только вот какую вещь. Если люди не понимают своей истории, они, конечно, готовы поверить в любую чушь. То и происходит каждый день, в общем, в нашем Отечестве. Что касается Первой русской революции, Кровавого воскресенья, японских денег, вопрос этот, в общем, давно уже выяснен, ничего тут нового нет. Другое дело, что некоторым современным авторам нужно отметиться, сделать вид, что они чего-то знают, что хотят сказать что-то новое и так далее и тому подобное. И, видимо, та публикация, о которой идет речь, относится и к их числу. Да, действительно, в годы Первой русской революции, с 904 по 905 год, даже раньше, действовал такой полковник Акаши, японец, который, в общем, субсидировал эсеров. Но что касается Кровавого воскресенья, то, конечно, здесь эсеры к нему никакого отношения такого непосредственного не имеют. Здесь другая история. Что касается других банкиров, то же самое. В общем-то, желающих потратить деньги на что-то всегда было много. Но вопрос в том, что всегда эти деньги... Ну, опыт показывает, что всегда эти деньги, в общем-то, были потрачены впустую.
Профессор Зубов рассуждает о статье в «Монархисте», опираясь на свой недавний опыт.
Вот это обычная форма, понимаете, поскольку мне пришлось недавно вот издать «Историю России 20 века», и там, естественно, не одно кровавое воскресенье, а тысячи различных сложных и спорных тем русской истории, то мне и приходят тысячи сейчас писем вот подобного рода, где самые невероятные измышления предлагаются по разным темам. У них у всех есть какая-то правдивая подоснова, но она потом раздута невероятно разными домыслами. Вот единственное, что я думаю, то ли это вообще общечеловеческая особенность, то ли это особенность, гипертрофированная нашим советским, а может даже и цензурным царским опытом манипулирования историей как идеологией. И каждый считает, что может сам внести свою лепту в эту манипуляцию.
Знаете, что меня смущает в такого рода построениях? Гипертрофированные представления о мощи, в общем-то, невеликих сумм денег, которые тот же упомянутый уже полковник Акаши, он, кажется, в 905-м и в Петербурге-то уже не жил, выделял русским революционистам. Так могут верить в деньги только бедные люди. Ну а во-вторых, наивность представления, что вот этими малыми деньгами можно купить целый, по сути дела, великий народ.
Ну, то, что японцы не гнушались подобными методами, это абсолютный исторический факт во время русско-японской войны. О связях японских-то агентов с Гапоном мне лично ничего не известно и, по-моему, никому не известно из серьезных историков. То есть Гапон действовал по массе резонов, там было и, видимо, и искреннее возмущение тем, как живут, там, как тяжело рабочим. Он, в общем-то, любил простой народ, действительно понимал его. С другой стороны, было невероятное честолюбие, он же мечтал, как он потом уже признавался в эмиграции, что царь его сделает своим первым советником, что они вместе выйдут на балкон, что они будут вместе строить христианскую державу в России. Но вот тот японского генерального штаба там точно не было.
Ну, бог с ним, Сакаша. Поставим вопрос иначе. Если не деньгами, то чем, как удалось вовлечь в стачку, а затем и вывести на демонстрацию вот такую громадную массу народа?
По данным этой статьи, завышенным, кстати говоря, сотни тысяч демонстрантов. Ведь людей-то не обманешь. Понимаете, вот я, например, в свои теплые квартиры не пойду просто так. Значит, должны быть резоны. Резоны эти известны, всеобщая забастовка. Забастовка, потому что рабочим жилось, конечно, плохо. на Путиловском заводе были большие проблемы. И можно сказать одно, что если японцы и сработали, то они сработали на ошибках государственного руководства России. Так же, как, кстати говоря, и немцы перед началом и во время Второй русской революции в 1917 году.
Андрей Борисович, я вновь верну вас к своему вопросу. Речь идет о прямом действии невеликих по нашим понятиям денежных сумм на судьбу целого народа, на смену государственного строя в большой стране. Можно ли столь дешево и напрямую купить политическое мнение, пусть не богатого, но столь многочисленного народа?
Вы понимаете, здесь вот какой момент, и тоже он не в пользу наших монархистов. Манипуляция возможна, но манипуляция возможна тогда, когда общество, которым пытается манипулировать враг, оно абсолютно ценностно дезориентировано и пусто. Когда любые идеи, в частности идеи на поражение собственного правительства и собственной страны, могут быть приняты. Естественно, в стране с высоким уровнем национального самосознания, национального патриотизма, это невозможно. Известно, что немцы разрабатывали вот эту методу подрыва изнутри, не только в отношении России, в отношении Франции, в отношении Англии, когда, в общем-то, после 15-го года положение Германии стало весьма незавидным, на место честного боя стали вставать, или в дополнение к честному бою, такие вот программы подрыва изнутри. Но нигде не получилось. Во Франции не получилось, в Англии не получилось. Они пытались раскрутить ирландскую адскую машину. Ну, в Ирландии что-то получилось, но мало. И даже ирландские, в общем-то, аристократы отказывались, хотя они были за независимость Ирландии, но отказывались таким образом ее получать из рук фактически немцев. Общество, народ и в Англии, и во Франции было образовано, читали газеты, понимали национальные задачи, смысл войны был ясен. А в России народ был неграмотный, газет не читал, международное положение не понимал. Поэтому здесь это была благодатная почва для различных агентов. И положение народа было более тяжелым, в общем-то. А почему, собственно, русский народ был неграмотный? Он что, был неграмотный в силу того, что татаро-монголы его задержали развитие, а на самом же деле все упирается и в ту же царскую администрацию, тоже нежелание образовывать народ в крепостном праве. Вот, собственно, и получили то общество, которое было удобно склоняемо к враждебной агитации. В 1905 году эта агитация была маргинальна. Конечно, здесь в этой статье монархисты ее сильно преувеличили. А вот в 1917 году она была достаточно эффективна. И беда, опять же, в самом царском режиме, который народ оставил в таком положении, когда он слушал, развесив уши, всяких большевистских или даже немецких агентов.
Так считает автор и редактор недавно изданного двухтомника «История России. 20 век» Андрей Зубов. Напомню, на волнах Радио Свобода в программе «Разница во времени» вы слушаете передачу, посвященную 105-й годовщине Кровавого Воскресения. И я предоставляю слово сейчас участвующему в этой передаче доктору исторических наук Владимиру Булдакову, который не только развивает мысль, изложенную его коллегой профессором Зубовым, но и напоминает нам о том, как развивались 105 лет назад события в Петербурге.
Если власть утрачивает контакт с народом, связь с народом, то такие эксцессы, с позволения сказать, они становятся просто неизбежны. О том, что будет эта самая демонстрация, было известно задолго до 9 января. По крайней мере, 6 января об этом уже знали. В это время начались стачки питерских рабочих, и к этому времени в столицу уже стягивались войска. То есть власть, попросту говоря, перепугалась. А что касается замысла самого воскресного шествия, то, в общем-то, он прост, он связан с деятельностью священника Георгия Гапона, который с 1902 года организовал такое неполитическое общество рабочих, которые призваны были, в общем-то, работать не против монархии, а скорее на укрепление связи народа и власти. Надо сказать, что в те самые времена к рабочим пытались подойти не только социалисты, социал-демократы и эсеры. В 1902 году руководителем особого отдела департамента полиции была создана целая сеть рабочих организаций, Это были организации так называемого полицейского социализма. Что касается отца Георгия Гапона, кстати сказать, он родился в том же году, что и Ленин, то есть в то время был молодой человек, 35 лет ему еще не было. Так вот, он хотел организовать рабочие собрания, которые не походили бы на полицейский социализм, с одной стороны, и не походили бы на революционные организации какие-то. Они основывались на двух принципах – самосознание и самопомощь. И, разумеется, единение царя с народом. Вот таким образом. И что касается вот этих событий, они проходили на фоне довольно многочисленных забастовок питерских рабочих. И призваны были вот это самое доверие народа и власти восстановить. Только и всего. А тем временем в столицу стягивались войска. Войскам была дана совершенно четкая команда, как действовать. Да, собственно, команда эта особо не требовалась. Дело в том, что положение об усиленной чрезвычайной охране, оно было известно с 1881 года, то есть после удачного покушения, убийства Александра II. Это было все известно. Как войска должны были действовать, это все знали. И, в общем, эта самая полицейская операция, она была произведена образцово.
Но вот тут-то у меня большие сомнения. Что значит образцовая воинская операция против своего народа? Я уже слышал это сочетание. Про новочеркасский расстрел так власти не говорили, правда. Но вот в оценке операции «Чечевица», то есть массовой депортации чеченцев и ингушей в Азию, это выражение использовалось. А о чем вы, если вернуться к событиям января 1905 года?
Главная задача, которая ставилась перед полицией, не допустить войска на Дворцовую площадь. Это и было сделано. Сделано было, прямо скажем, по всем правилам военного искусства. То есть здесь использовалась и кавалерия, казаки в основном, и гвардейцы, пехотинцы. Все было просчитано, как стрелять, когда пускать конницу и так далее и тому подобное. То есть это походило со стороны военных на чисто военную какую-то войсковую операцию. В общем-то, в обществе не возникло никаких сомнений, что это был сознательный расстрел. Хотя, по правде сказать, власть безусловно перетрусила, перепугалась, и власть всеми силами старалась не допустить вот этого самого контакта царя и народа. Между прочим, Гапон еще 8 числа, он отправил петицию царю очередную, где просил выйти к народу. В общем-то, от Николая II требовалось только одно – выйти к народу, сказать несколько слов, и, в общем, проблема была бы решена. Но это не случилось. Случилось нечто противоположное. Ну, результат известен. То есть, кровавые, жуткие события, которые положили начало Первой русской революции.
Мнение доктора исторических наук Владимира Булдакова. А вот что говорит мне профессор Андрей Зубов.
Когда вот читаешь все эти подборки документов, свидетельств, воспоминаний, то видно, что... Скажем, рабочими двигало действительно их тяжелое положение. Гапоном двигало двойственное чувство, с одной стороны, конечно, невероятных личных амбиций, с другой стороны, жалости к рабочим, желание им помочь. А царская администрация двигала, увы, опять же, двойственное чувство, с одной стороны, привычка пренебрегать народом, пренебрегать людьми, пренебрегать их интересами, держать и не пущать, а не решать. Неумение работать с людьми, неумение вместе с ними выходить из ситуации, умение только управлять, и то плохое, а не сотрудничать. И, наконец, всегда надежда на твердую руку, на то, что вот пули, они, сила, они все поставят на свои места. И, кстати говоря, ужасный страх французской революции. Вот французская революция была в умах очень-очень многих, даже великих князей. Например, предполагавшегося к назначению командующим военным округом в случае чрезвычайного положения великим князем, по-моему, был Владимир Александрович, его назначили потому, что он был хорошим специалистом по французской революции. Об этом так прямо и говорили близкие ко двору люди вот в эти дни января 5-го года.
Ну и, наконец, стоит обратиться к монархической ревизии количества жертв кровавого воскресения. Напомню, игнорируя современные данные, автор статьи в «Монархисте» предлагает такое. Количество погибших, включая полицейских чинов, 9 января 96 человек. Количество раненых 311. Как вам это, Андрей Борисович?
обычная безобразная спекуляция. Дело в том, что я уже не первый раз встречаюсь в правых источниках с указанием на то, что вообще жертвы, если и были, то они были минимальны, что и там было совсем немного людей погибло, что много пострадало солдат, что стреляли из толпы в солдат, там, в полицейских и так далее. Вот, вы знаете, есть официальные данные, данные начальника полиции Лопухина, и на конец дня 9 января, и на конец дня 10 января, когда, естественно, были более полные собраны данные. Эти данные официальные, опубликованные, они говорят о том, что, ну, интересны нам данные, естественно, 10 января, потому что 9 они еще занижены, безусловно. Вот на конец дня 10 января число погибших достигло 200, и число раненых, по данным Лопухина, 800 человек. В статье приводятся значительно более низкие цифры. Это цифры, которые сообщил в своих воспоминаниях Сергей Александрович Жунковский, который вообще не был в это время в Петербурге, ничего подобного не знал. Он был московским губернатором, да, просто отдыхал. Что же касается более, наверное, точных все-таки цифр, это цифры засекреченные уже тогда, в 2005 году. Это цифры комиссии присяжных поверенных, которая была создана 16 января, и которая в течение вот 10 дней, 16 по 26 января, обследовала морги, больницы и кладбища Петербурга. И после этого сообщила о 1216 убитых и более 5000 раненых в результате этих событий в Петербурге 9 января. Она же сообщила, что ни один солдат или офицер или полицейский не был убит во время этих событий. Были ранения, но не было убитых. Вот три порядка цифр.
Таковы цифры, таковы факты. Когда я пытаюсь понять, на чем основаны их искажения в монархической публикации, мне ничего не приходит в голову, кроме догадки, что автор-монархист чувствует себя обязанным и сегодня считать истиной то, что, обращаясь к недорасстрелянным, сказал в 905 году его кумир, император Николай Александрович.
Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли от того, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей страны. Приглашаю вас идти подавать мне прошение о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против меня и моего правительства, насильно отрывая вас от честного труда в такое время, когда все истинно русские люди должны дружно и не покладая рук работать на одоление нашего упорного внешнего врага.
Мне кажется, что расстрелянный в 18-м последний русский император тут ошибся. Мне кажется, что не внешний враг погубил его царство. Начало конца империи было положено в день завершения образцовой воинской операции 9 января 905 года, роковой ошибкой российской государственной власти. Воскресенье 105 лет спустя. В передаче участвовали доктора исторических наук, профессор Владимир Прохорович Булдаков и Андрей Борисович Зубов. Продюсер сегодняшней передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Тольцов.